В эфире «Радио Свобода» и видеотрансляции на сайте www.svoboda.org. Передача «Правосудие» и я, ее ведущая Марьяна Тарачешникова. По всей стране россияне судятся с властями за сохранение городских парков и скверов. Пытаются противостоять незаконному строительству на рекреационных территориях и во дворах. В Москве эта борьба особенно обострилась нынешним летом. Я имею в виду ситуацию вокруг парка Торфянка, который от незаконной застройки пытаются уберечь жители района Лосиноостровский. Какое отношение к подобным конфликтам имеют священнослужители и православные активисты? Можно ли эффективно противостоять незаконному строительству в парках и дворах? Как спасти парк? Такова тема сегодняшней передачи. Я представляю гостей в студии «Радио Свободы». Это члены коалиции против незаконных строек в Москве и других городах, депутат муниципального собрания Лефортова Александра Андреева, эксперт общественно-экологического совета Москвы Алина Янгалычева и председатель инициативной группы района Ростокина Наталья Завражнова. Но для того, чтобы понимать масштаб проблемы, когда мы говорим о незаконном строительстве на зеленых территориях, я предлагаю посмотреть на карту Москвы. Это карта конфликтов, связанных с застройкой природных территорий. Вот тут пиктограммами отмечены объекты, которые строятся на этих участках. Но это далеко не полная карта народная. Есть еще одна. Сейчас вот нам ее тоже покажут. Вот здесь видно, там более 400 объектов, если не почти 500 объектов, кружочками отмечены, и цвета отличаются по степени конфликтности, и в каком состоянии находится сейчас вот это разбирательство между жителями районов и чиновниками, которые разрешили там что-то строить на этих территориях. Однако мои гости утверждают, что даже и вот эта карта за заполненные многочисленными точками конфликтными, тоже далеко не полные. Расскажите, пожалуйста, как вообще обстоит ситуация в Москве сейчас, в частности, связанная с незаконной застройкой зеленых территорий? Насколько это критично, эта ситуация? Алина.
На самом деле это очень большая проблема, и стоит она очень остро, и вы правильно сказали, что не все точки отражены сейчас на этой карте, потому что эти точки возникают каждый день. Вот буквально несколько дней назад...
Это народная карта в интернете?
Абсолютно, народная, да, то есть это сами люди, да, организовали, и каждый может туда добавить свой объект. Вот несколько дней назад возникла очередная такая точка, это на речном вокзале в парке «Дружба». И несмотря на то, что были некие обещания со стороны органов власти, не было там публичных слушаний и так далее, о которых мы отдельно поговорим, что это за процедура, все равно там начато строительство масштабнейшее, огромного там футбольного какого-то поля с вспомогательными какими-то зданиями, все это капитальное. Туда пришли бульдозеры в 6 утра. Без объявления войны. Вот буквально как в 41-м. Там нет ряда документов разрешительных. Есть, как обычно, путаница среди имеющихся якобы документов. И это обычная история для Москвы в последние годы.
Ну вот для того, чтобы понять, насколько обычная эта история, я сейчас хочу сначала обратиться к Наталье Завражновой, которая является как раз членом инициативной группы. Вы отстаиваете, я так понимаю, парк рядом с Ростокинским акведуком в Москве. Вот чуть подробнее можете рассказать, что там происходит? Кстати, сейчас вот у нас на заднике, я так понимаю, это как раз строительство храма, наверное, да, начавшийся?
Да, это храмовый комплекс на 500 прихожан, а это наш котлован в нашем парке. Вообще, на самом деле, кроме Ростокинского акведука, это место еще известно тем, что в простонародье горка-миллионка. То есть это часть горки, на которой зимой катаются дети. Люди приезжают из Мытищ, Медведково, Свиблова, в общем, со всей Москвы. И зимой это зимняя горка, но это и парк в том числе. И к нам, вот, к сожалению, в парк пришло строительство капитальное, которое запрещено на территориях, соответственно, территории общего пользования. Капитальное строительство любое запрещено.
А как вообще такое, Александр, стало возможным? Почему? Если есть запрет на капитальное строительство чего-либо в парке, почему вдруг это строительство начинается? Неужели те люди, которые там начинают стройку, рассчитывают, что у них все сойдет с рук?
Они рассчитывают. Вообще надо понимать, что в Москве незаконны 95% строек. И это по самым скромным подсчетам. Если не все 100%. Москва застроена в 4 раза плотнее, чем необходимо для... Ну, например, в 4 раза плотнее, чем, если я правильно помню, Париж. И в 10 раз плотнее, чем необходимо для комфортного проживания. То есть количество и размеры домов таковы, что практически на любую точку города, не только на озелененную, вообще на любую, хоть какой-нибудь дозапретный статус распространяется. Mm-hmm. Либо это природная территория, там строить нельзя. Либо это зоны охраны или территории памятников, объектов культурного наследия. Либо это нормы инсоляции. Либо это нормы, запрещающие строить без публичных слушаний. Либо это санитарные требования. Либо это геологические требования. Mm-hmm. И так далее, и тому подобное. Что делает правительство Москвы? Но на эти нормы просто плюет. Совершенно замечательный пример нынешний конфликт, который начался вчера в парке «Дружба». Там хотят устроить стройку на 2 земельных участках. Это совершенно великолепная зеленая поляна и, ну, я бы сказала, небольшая рощица с деревьями. Застройщики притащили какую-то макулатуру, которую они называют документами, разрешение на строительство, договор на землю. Начинаешь изучать эти документы, картина получается феерическая. А того земельного участка, где находится поляна, просто нет. Его не существует в природе, никогда не существовало, он никогда не стоял на кадастре.
А там, то есть его нет в документах?
Его, понимаете, земельный участок – это понятие юридическое. Земля как предмет, который можно потрогать, она, конечно, существует. Но земля сама по себе не является объектом права. Чтобы что-то стало объектом права, чтобы кусок земли можно было продать, сдать в аренду, дать в пользование, он должен быть поставлен на кадастр. Угу. Так вот, поляна, на которую сейчас загнали бульдозеры, она на кадастре не стоит и никогда не стояла. А рощица, где хотят строить административное здание, стояла на кадастре, но этот участок был снят с учета в 2014 году, в апреле. Все документы, которые показывают застройщики, они выданы после этого. То есть в пользование им передан земельный участок, 2 штуки, которых не существует. Разрешение на строительство выдано на участок рощицы, которого не существует. У нас действующее законодательство не позволяет такие действия с тем, чего нет.
Ну да, оно не позволяет, но это же происходит, я так понимаю.
То есть речь идет, либо вот в данном случае, в случае парка «Дружбы», речь может идти о 2 вещах. Либо это мошенничество, либо это подделка. То есть либо застройщик просто подделал все эти документы и теперь их всех подсовывает. Либо это коррупция и сговор. То есть застройщик в сговоре с отдельными чиновниками Департамента городского имущества, Мосгостройнадзора, получил документы, которые эти чиновники выдавать не имели права. И более того, обязаны были их не выдать.
Ну, давайте сейчас посмотрим небольшой видеосюжет, снятый гражданскими активистами. Нам его любезно предоставили. Вот это митинг жителей района Новогиреево Московского против застройки афганского парка в Москве.
Дети, вот негде гулять, везде машины, везде эти застройки. Еще говорят, что опасно на застройках, а на самом деле что делать? Где еще гулять?
И создается впечатление дежавю. Вот у нас в Москве в разных районах происходит одно и то же. Не нужно думать, что это происходит только здесь, Перово, Новогиреево. Происходит одно и то же. В Москве закончились свободные земли для строительства. Все, что осталось в Москве более или менее свободного, это зеленые зоны. Существует норма Всемирной организации здравоохранения, которая говорит о том, что на каждого жителя большого города, а Москва это самый большой город в Европе, должно приходиться не менее 50 квадратных метров зеленых насаждений. Сколько в Москве, как вы думаете, сколько на душу населения в Москве? 20 метров. Половина нормы.
Для них это площадь. Площадь под аренду. Площадь под офисы. Площадь для извлечения прибыли. И плевать им на наше с вами здоровье. Плевать им на наш с вами отдых. Они в других местах отдыхают. У них загородные дачи. Они не ездят вот тут, у них выделенное шоссе, у них мигалки. Все это у них, а вовсе не у нас. И вы понимаете, им глубоко наплевать на то, если здесь будет офисный центр, или если здесь будет храм их подельника по бизнесу Кирилла. Им наплевать на это. Главное, у них будут деньги за наш счет. И если каждый из нас будет четко отстаивать интересы нашего района, наши собственные интересы жителей, до черта с два у них получится отнять у нас парк.
Это был фрагмент митинга против застройки афганского парка в Москве. Но вообще самой первой такой акцией, публичной, наверное, которая стала известна на всю страну, была акция, ряд целой акций защитников Химкинского леса. Они судились, они ложились под бульдозеры, они дежурили в этом лесу, но в итоге скоростную дорогу, вот эту Москва-Санкт-Петербург, все равно начали строить. И уже этот участок по Химкинскому лесу построили. В этой связи у меня вопрос вот такой, Алина, к вам. Вот каким образом можно остановить незаконное строительство, если уже известен вот такой печальный опыт, не знаю, того же Химкинского леса?
К сожалению, такого опыта очень много, и это не только Химкинский лес. Кстати, сейчас планируется вырубка 7 гектар парка Кускова под северо-восточную Хорду. Это вообще объект культурного наследия. И это каток, понимаете, который катится по всем нашим паркам. Я хочу сказать по поводу вот механизма, как это делается, соответственно, как это остановить, возможно, будет понятно из того, из противного. Дело в том, что все документы, которые должны быть подготовлены для строительства, вообще говоря, Москва – это не какой-то пустырь, не разделенный ранее на какие-то участки. У каждого участка, у каждой территории есть свое назначение. И земельным кодексом предусмотрено исключительно целевое использование земель. Что такое целевое? Это то, для чего она была предназначена. Для чего были предназначены парки? Это тоже записано в федеральных законах, в том числе в земельном кодексе. Это земли общего пользования для беспрепятственного пользования неограниченным кругом лиц с целью отдыха, оздоровления и так далее, и прогулок. Поскольку право на землю неразрывно связано с правом на объекты, на здания, то вот эти все стройки, они, безусловно, ведут к отчуждению части этих земель общего пользования. При том, что федеральным законодательством запрещено отчуждение этих земель и приватизация. И уставом города Москвы.
А то, как относится к этим запретам, мы уже поняли вот со слов...
Теперь по поводу кадастрового учета. Вот правильно сказала Александра о том, что для того, чтобы земля стала предметом имущественного права, это должен быть земельный участок. Что есть земельный участок? Это поверхность земли, ограниченная, имеющая границы, целевое назначение и какие-то характеристики, которые позволяют определить его в качестве индивидуально определенной вещи. То есть площадь, вот границы, вокруг парков у нас заборы стоят, они же не могли просто в чистом поле поставить просто так эти заборы. Дальше, адреса, пересечение улиц, где расположен этот парк. Поэтому это вполне себе конкретный участок. Когда вот вся Москва, по сути, была подвергнута геодезическим работам в свое время, и все эти сведения, они имеются и в Мосгоргеотресте, все эти планшеты, все эти работы, это то, что сейчас называется кадастровыми работами, они уже были проведены, и сведения есть. И суть в том, что когда у нас менялся строй в начале 90-х, вот появилось понятие частной собственности, в том числе собственности на землю. Законами высшими нашей страны было предусмотрено, что необходимо провести инвентаризацию всех полную инвентаризацию, чтобы определить, где земельный участок, принадлежащий кому-либо,
конкретно
дому или какой-то организации, где земли общего пользования, парки, скверы, сады, бульвары, что относится, кстати, к землям общего пользования, прописано четко в законодательстве. И вот после того, как будет проведена полная инвентаризация, будет понятно, где что, все эти сведения должны быть переданы в базу кадастра, угу. и потом все свободные, не обремененные ничем земли.
Можно вот, будет
можно ими оперировать, да. Угу. Что произошло фактически? Фактически имитируется отсутствие разделенной ранее территории города Москвы, города с более чем 850-летней историей, да, выдается за прерии Дикого Запада, и бесстрашные первопроходцы-чиновники начинают перемежевывать и перераспределять земли в Москве,
этому
не
дала,
закончив
этому
проект, не закончив процесс инвентаризации
того, что
и
уже
переноса,
было.
Не учета, учет был, он угу. был весь проведен, переноса в современный просто информационный ресурс. Что такое кадастр? Это государственный информационный ресурс, куда должны быть всего-навсего внесены сведения,
которые уже
имеющиеся.
Есть. На бумажных да. носителях они есть. Это
они есть очень. Везде, не только на бумажных носителях. В городе Москве существует как минимум 3 информационных системы внутренних, которым пользуются структуры правительства Москвы. Это информационная система организации градостроительной деятельности, другая система ИСРИОН, третья там еще какая-то. Все эти системы разрабатывались и вводились в эксплуатацию за бюджетные средства. Угу. И все сведения там есть.
Так, но их нет в кадастре.
Их нет в кадастре. И теперь подменяется вот этот вот учет, который не произведен надлежащим образом определенными лицами, угу. которые должны были это сделать. Он выдается за то, что фактически как будто бы объекта нет.
Но здесь
как
речь...
пустырь, да? То есть вот вы смотрите на кадастровую карту, и вы там видите
ну,
пустырь.
Ну, какой хороший пример привели, вот как раз этот Дикий Запад,
да.
и
да.
приехали пионеры, ну, есть, и сейчас
вот
будут осваивать землю.
Дружба, мне хотелось бы просто...
Кстати, он сейчас на фотографии.
...проиллюстрировать для людей, чтобы им было понятно. В советское время... Все территории, ну, как минимум все территории, находящиеся внутри МКАД, они были разделены на земельные участки, потому что без этого невозможно была никакая хозяйственная деятельность. Нельзя было нанять дворника подметать дорожки неизвестно где, угу. в пустоте. Он мог подметать дорожки
на
только на определенном
участке.
Земельном участке. Поэтому тот же самый, все парки, скверы, бульвары, от каких-то крошечных до огромных, типа Павловка Измайлова или Лосиного острова, они все разделены на были в советское время разделены на земельные участки. Размеры их могли различаться. Это мог быть весь парк, один угу. участок, он мог быть поделен, но главное, все эти земельные участки имели четкое назначение. Это озелененные территории общего пользования.
То есть, ну, грубо говоря, легкие города.
И это не просто легкие города. Легкие города это, да, это с точки зрения вот, физической, а с точки зрения юридической, тут это очень важно, что значит, что это озелененные территории общего пользования. То есть любой гражданин Российской Федерации, не только москвич, любой гражданин имеет право пользоваться этой территорией в целях оздоровления, прогулок, занятий спортом, ну, которые не портят эту территорию. Mm-hmm. То есть можно бегать на лыжах, а вот на квадроцикле уже нельзя ездить, тем более на машине. И, соответственно, например, тот же самый парк «Дружба», он должен быть обозначен на публичной кадастровой карте весь полностью, как состоящий из одного или нескольких земельных участков, озелененных территорий общего пользования.
Его нет?
Его нет сейчас. Если вы посмотрите на публичную кадастровую карту, ну, я просто привожу пример парка «Дружба», там всего несколько крошечных участочков вокруг зданий, которые там стоят. Там какой-то типа Дворца пионеров, еще какой-то маленький домик. Вся зеленая территория – это вот прерии, Дикий Запад, это пустое пятно. И на этом пустом пятне правительство Москвы считает почему-то, по неизвестной причине, для себя возможным либо произвольно выделять земельные участки для строительства, что, естественно, категорически запрещено, либо еще более фантастическая история, оно умудряется сдавать в пользование или в аренду произвольные куски парка, которые вовсе земельными участками не являются. Угу. Этим отдельно нужно заниматься.
И таким образом еще и зарабатывать деньги. Вот я сейчас обращаюсь к Наталье Завражновой вот с каким вопросом. Когда, опять же, возвращаясь к истории с борьбой за Химкинский лес, тогда было явное противостояние жителей и федеральных властей, да, и строителей, которые говорили, что нужна дорога, она нужна всем, нужно разгрузить Ленинградское шоссе. И, в общем, таким образом объясняли необходимость стройки, несмотря ни на какую уникальность вот этой природной зоны. Иногда выступали, когда речь шла о других точечных застройках незаконных, речь шла об интересах каких-то предпринимателей, которые хотят построить торговый центр или какой-то склад или что-то еще. Сейчас вдруг, но это мы видели в сюжете как раз из парка, из афганского парка в Москве, и вот у вас в Ростокино та же история, к этому конфликту добавилась новая сторона, и это священнослужители, это Русская православная церковь. И это так называемые православные активисты, которые кричат направо и налево о том, что вот есть программа 200 храмов, я так понимаю, строительство 200 храмов в Москве, и вот она законна и принята, и поэтому давайте нам места под строительство храмов. Расскажите, пожалуйста, как вообще случилось, что Русская православная церковь начала такую активность, и почему она начала эту активность именно в парках, ну, в частности, вот в Ростокинском?
Да. К сожалению, мое мнение таково. Я в нем убеждена, что, к сожалению, это к вере не имеет никакого отношения, и к православию тоже. Я считаю, что это рейдерские захваты, которые осуществляются РПЦ совместно с чиновниками. Значит, почему я так считаю? Хорошо, есть Ростокинский акведук, есть территория ПК 122, природный комплекс 122. А, например, есть Куркино, и там есть придомовая территория. То есть это частная собственность того дома, которому принадлежит этот земельный участок.
Собственников квартир.
Да, собственников квартир, да. То есть каждому из нас, у кого есть бумажка на собственность квартиры, принадлежит автоматически земельный участок, не который под фундаментом дома находится, а вокруг дома. И этот земельный участок, он рассчитывался на год постройки этого дома, да, но они разные, у кого-то больше, у кого-то меньше. В общем, мы не будем сейчас вдаваться в подробность, да, то есть это частная собственность этих людей. И в Куркино конкретно к людям пришли на придомовую территорию, то есть на их частную собственность. И, соответственно, я провожу знак равно, это называется рейдерский захват. Да?
Что значит пришли? Ну, пришли,
это
постояли,
значит,
и ушли?
Нет,
или
не пришли и ушли. То есть сейчас чиновники совместно с РПЦ, ну, сначала чиновники, да, пытаются, соответственно, забрать эту территорию под строительство храмового комплекса, то есть частную территорию.
Между двумя домами, которые...
Нет, не между двумя домами, а под окнами. В Куркино конкретно это придомовая территория. Угу. Такой же пример есть на новоподмосковном переулке.
Новоподмосковный переулок.
Да, там между двумя домами. Район. Это идентичная история.
Уже,
да?
Построили.
Уже,
да,
построили, да. В Куркино только собираются строить, а там в новоподмосковном переулке уже построили.
Значит, то есть как построили? Но там соблюдены хотя бы какие-то...
Нет, никаких норм не соблюдено.
То есть это будет отдельная большая эпопея по слухам всего этого самостроя.
В 4 метрах от фасада?
Да.
То есть вот ты, если живешь там на втором-третьем этаже, утром смотришь в окно, стенку, а перед тобой золотые купола буквально в 4 метрах.
Ну, учитывая, что высота этих зданий не менее 30 метров...
Как правило.
Не как правило, а это вот всегда так. Угу. Ну да, как правило. Угу. То можно себе представить, что такое 30 метров, это
14-этажный дом.
Да.
Вот тут вот вырос, как гриб во дворе, да, под окнами.
Да, то есть если раньше вы видели в окно там детскую площадку, деревья, какие-то лавочки, то теперь вот буквально на расстоянии, как
вытянутые
между мной
руки
и Алиной, человек видит стену.
Так. А есть какая-то необходимость особенная? Вот как объясняли, например, необходимость строительства вот этого храма в Ростокинском парке?
Вы знаете, на самом деле все эти объяснения, они абсурдны, и это для отвода глаз. Да? Вот у меня сейчас в руках протокол публичных слушаний из Ростокина 2012 года, который нам удалось получить только посредством суда, который был 20 июля 2015 года. То есть все наши запросы, соответственно, разбивались о стену, нам не выдавали. Но на самом деле публичные слушания – это...
Попытка легализовать
незаконно. Легализовать незаконно и попытка привлечь граждан нарушить закон. Вообще этих публичных слушаний не должно быть в принципе, потому что они о нарушении закона. Как мы можем призывать граждан участвовать в публичных слушаниях, которые призывают нарушать этот закон? То есть их вообще не должно быть.
Тут я чуть-чуть
сейчас,
поправлю.
Извините, пожалуйста.
Нет, именно про слушания. Неверно, что публичных слушаний вообще не должно быть.
Нет, в данном вопросе, когда речь идет
конечно
о том, что
же,
граждане,
публичные
чиновники
призываем вас нарушать закон. Но при этом они должны быть, разумеется, только по тому строительству, которое в данном
законно.
Случае законно.
Понятно. А это строительство незаконно априори.
Так вот, значит, наши абсурдные как бы вот доводы наших чиновников, да, они абсурдны. В заключении, ну, то есть к с публичным слушанием есть протокол заключения, написано выводы окружной комиссии. Проект храма вместимостью 500 человек разработан в соответствии с существующими нормативами по количеству населения, проживающего в районе. Таких нормативов не существует. И у нас в суде...
Подождите, речь идет, я вот это нужно проговорить. Речь идет о том, сейчас ссылка, что якобы есть какая-то норма, на какое количество жителей должно, должен строиться храм в России, в светском государстве.
Да, в светском государстве, в парке,
так.
При том, или на придомовой территории. Да? Вот. Таких нормативов, естественно, не существует, понимаете? Есть нормативы по количеству поликлиник, школ, детских садов, по количеству храмовых комплексов, да, у меня даже не поворачивается язык назвать это церквями, да, именно храмовых комплексов, панельных, знаете, как дома П-44Т, извините, пожалуйста, за такое отступление. Дальше, норматив не существует. Второе, программы 200 храмов правительственной, государственной, ее тоже не существует.
То есть это миф?
Это миф. То есть есть
это не просто
сайт.
Миф, это намеренный обман со стороны чиновников и со стороны представителей РПЦ.
То есть есть, скажем так, церковная программа, которая вроде как называется там 200 храмов, а именно государственная или городская программа, ее не существует. Просто это очень удобный пиар, чтобы люди думали, ну как же вот государство решило, оно же не просто так решило.
Маленькое дополнение по поводу программы. Дело в том, что в принципе слово программа, она применяется только в сочетании со словом государственная, городская программа. Ее действительно нет, потому что сколько мы не пытались выяснить, и даже и запросами в уполномоченные органы, дело в том, что есть постановление правительства, и законодательно закреплено, как должна выглядеть программа, если это программа. Там должна быть паспорт программы, цель программы, обоснование программы, ожидаемое. То есть это огромное количество документов. Документ. Номер программы, в конце концов.
Понимаете? Это все должно находиться в открытом доступе,
конечно,
публичном,
конечно,
чтобы любой заинтересованный человек мог посмотреть и его понять.
Да. У нас есть программа культура города Москвы, у нас есть, например, такая программа. У нас есть еще какая-то... Но вот такой программы по строительству чего-либо, каких-либо конфессий, культовых зданий у нас просто нет.
Так.
Вот.
Но
а
ее нет официально, но зато они рассказывают направо и налево священнослужители и, значит, вот эти православные активисты, которые в последнее время, ну, уже, я не знаю, распоясаться-то это, может быть, не совсем аккуратное слово будет в данном случае, но если посмотреть на то, что происходит, на то, что происходило в парке Торфянка, куда прибежали налетчики вот эти вот буквально...
На то, что происходило в Манеже.
На то, что происходило в Манеже и так дальше. Но вы знаете, я тут нашла в интернете такое предупреждение Московского патриархата, который говорит, что православным запрещено выступать против храмов, обращаясь к светским властям и участвуя в массовых акциях и агиткампаниях. Я так понимаю, что таким образом они выразили свое фи тем людям, которые пытаются отстоять свои парки.
Притом... У нас, вы знаете, патриархат имеет, как, по всей видимости, это люди, которые у себя внутри, вот в своей системе церковной иерархии существуют в атмосфере жесточайшей вертикали, оторвались от реальности, и вот реально существуют в каком-то зазеркалье. Люди в этом зазеркалье не живут. И люди, ну, мягко говоря, спокойно реагируют на вот эти вот указивки. У нас в районе, в Лефортово, я думаю, это уникальный случай, мы отбились от церкви Гундяевки за 9 дней. У нас в Совет депутатов пришли бумаги из префектуры, когда депутатов просили согласовать выделение земли в сквере на строительство такого очередного цирка. Я бы назвала это религиозно-торговым комплексом. Потому что все разговоры о строительстве якобы храмов, в которых имеется якобы нехватка, это на самом деле не строительство, собственно, культового здания. Это строительство огромного комплекса. Культовое здание там занимает
там
небольшой процент. Угу. А совершенно замечательным образом посчитали, что вот то ли в храме Христа Спасителя, то ли в этом жутком новоделе, который сейчас строится в Сретенском монастыре. Собственно, вот я не помню, в каком из них, собственно, площади, отведенные под обрядовую культовую деятельность, они занимают 5%. Все остальное – это административные помещения, это гаражи, вплоть там до химчистки и зала, развлекательного зала в храме Христа Спасителя.
Да,
зала конференции, которые сдают под любые мероприятия, вплоть до показов мод. Так вот, у нас в районе, я просто хочу привести это как хороший пример, прислали бумагу, согласуйте. Это единственный сквер в очень густо населенном квартале. На расстоянии 5 минут ходьбы от него находятся 2 старинные церкви. Ну, то есть необходимость строительства там
церкви еще
абсурдна, она не нужна. Причем это, что самое смешное, отсутствие этой необходимости признал даже Шубин. Это одиозный персонаж, который бегает по всем местам строительства вот этих церквей, именуемых гундяевками,
говорит при этом,
и притворяется местным жителем. Он на самом деле наш, лефортовский. Но вот проект был настолько абсурден, что даже он признал, что не нужно. А у нас в Совете депутатов 12 депутатов, 10 единороссов, один коммунист Павел Тарасов и я. Мы собрали жителей, мы запустили сбор подписей, жители оборвали телефоны в Совете депутатов. Дальше события развивались так, что в понедельник на предварительном совещании все депутаты-единороссы, значит, как один, выступили за строительство. За вторник и среду там секретарь, наверное, не успевала трубку класть. На заседание в четверг пришло человек 50, а у нас небольшой зал, то есть все не поместились, они там стояли в проходе, стояли в коридоре. И все дружненько, как один, проголосовали против.
Против.
Да.
То есть все-таки вот этот как раз тот самый хороший пример, когда общественное давление имеет смысл.
Да. Простите, это все зависит от того, что на каком этапе, в принципе, становится это известно.
Нам
если на этом этапе,
у нас был
то да.
Самый-самый ранний этап.
А в большинстве случаев это же все продолжается не первый год. И те конфликтные точки, которые возникают сейчас, документации, вот эти имитации соблюдения процедур, подменяющих собой якобы законодательство, оно проходило намного раньше. Это был 11-й год, понимаете, 10-й, 11-й, вот в самом начале, когда сменилась администрация города.
Ну вот, Наталья, вы когда рассказывали историю вот вашу Ростокинскую, сделали ссылку на суд, который состоялся 20 июля, да, если я не ошибаюсь, да. Где вы получили документы. Вот вы судите сейчас с кем? Есть какие-то результаты этого суда? Что там происходит в суде-то?
Значит, по поводу суда хотелось бы сказать отдельно. Первое, значит, у нас было 2 досудебных заседания. Одно было, ну, точнее, 2 этих заседания было июнь-июль, и судебное заседание, само судебное заседание, оно было единственным. Оно было 20 июля 2015 года. Соответственно, на этом судебном заседании, которое длилось 5,5 часов без единого перерыва, я подчеркиваю, да, правительство Москвы нам предоставило вот такое количество документов. Я не знаю, у нас, к сожалению, нет линейки, но здесь вот где-то, ну я не знаю, больше чем 500 листов, это совершенно точно. И на ходатайство адвоката нашего, юриста, да, перенести судебное заседание,
чтобы ознакомиться,
да, успеть. Судья, ну, отклонил это ходатайство, понимаете? То есть я, простой обычный человек, делаю следующие выводы, что заранее было решение готово. Потому что если это настоящее судебное разбирательство,
то это, по крайней мере, нужно изучить.
Должен был быть перенос. Перенос судебного заседания для ознакомления, как защита может
выстроить свою позицию, да, что-то аргументировать,
ответить если... на вот какие-то доводы правительства Москвы, да, не ознакомившись с этими документами.
Ну, и что там вот в них? Там, значит, килограмма два,
по
наверное,
поводу,
у вас бумаг?
Да, я не знаю, ну, килограмма два, да, значит, по поводу теперь что здесь? Здесь половина просто макулатуры. Здесь половина макулатуры, к сожалению, да, все это заботливо прошито правительством Москвы, все прекрасно. Здесь откуда-то почему-то ГПЗУ, это градостроительный план земельного участка, на район Алексеевский, например, понимаете? То есть, а причем здесь район Алексеевский и мое Ростокино, мой природный комплекс номер 122, и, то есть, я вообще не понимаю, что это.
Это план для общего развития, наверное.
Да, я поняла. И, соответственно, то, что чиновники говорят, дорогие жители, идите в суды, обращайтесь в суды. Я понимаю, почему это сделано. Потому что...
Чтобы придать видимость законности, да, легитимизировать, да, вот это,
а
вот
все происходящее. А после суда жители уже ничего не могут сделать. И поэтому Торфянка, вот я тоже...
Подождите,
достаточно...
так что вынес, да, решение? Какое вынес решение суда?
Решение суд вынес, что, соответственно, мы оспаривали ППМ. ППМ – это постановление правительства Москвы, которое выделило вот этот вот участок. Угу. Соответственно, решение суда было оставить ППМ в силе. Угу. Да, то есть не отменить ППМ номер 48 по Ростокинскому акведуку. Но, естественно, это не все. Мы были к этому готовы, потому что было не только ходатайство перенести судебное заседание. Там было несколько ходатайств, например, по привлечению эксперта по генеральному плану, да, сотрудника, там, заслуженного архитектора, да. И этого эксперта не привлек суд, понимаете?
А зачем?
Ну, конечно, да, зачем? Нарушен закон о генеральном плане, а зачем привлекать эксперта, если вдруг эксперт скажет, да, что действительно состоялось
вам
нарушение закона.
Вам отказали, вы обжаловали это решение, я так понимаю.
Мы сейчас идем, поскольку у нас было единственное судебное заседание, и, понимаете, прокурор уже встал с готовой речью. Как прокурор может
стать... А прокурор
стать...
вас не поддержал?
Нет, естественно, нет, естественно. Естественно, нет. Почему я говорю...
Совершенно неестественно.
Нет, это не естественно. С точки зрения закона, с точки зрения всего, что происходит...
Здравого смысла.
Это неестественно. С точки зрения того, что происходит всего вокруг, с чем вот лично я, например, столкнулась, да, для меня это уже, к сожалению, естественно. Вот. Дальше мы готовим апелляцию, мы идем, естественно, в Верховный суд, так же, как, естественно, нарушают наши законы, да, граждане-чиновники, мы также, естественно, идем в Верховный суд.
То есть вас пока желание судиться еще не отбили?
Вы знаете, есть какая-то надежда и есть посыл, что нужно доделывать до конца, понимаете? То есть нужно понимать, что если вы начали, вы обратились в полицию, и полиция не помогла, но вам придется дойти до Верховного суда, нужно это доделывать, потому что, понимаете, мы никогда в жизни тогда не преодолеем ту вот сторону, вот... да, и чиновников, и вот эту вот коррупцию и беззаконие.
Да. Алина, вы хотите?
Да, я хотела добавить несколько слов. Значит, во-первых, по поводу постановления правительства Москвы. Поскольку нарушен закон о генеральном плане, в принципе, что этим постановлением правительства Москвы был утвержден проект планировки. И проект планировки в самом названии ППМ, проект планировки части территории объекта. Понимаете? Проект планировки по градостроительному кодексу Российской Федерации может разрабатываться только для территорий, подлежащих застройке. Что такое природный комплекс? Они сами признают, что это объект. Понимаете? Объект и территория – вещи разные. Угу. Объект – это то, о чем мы говорили. Это земля, ограниченная и так далее, имеющая целевое назначение.
Да, на которой уже ничего строить нельзя, да, кроме каких-то, может, времянок, сторожек.
Никаких... объектов законом о генеральном плане там не предусмотрено. Поэтому, безусловно, это нарушение и не только закона о генеральном плане, но и как следствие Градкодекса и Москвы, и Российской Федерации, и Земельного кодекса и так далее, и закон о защите зеленых насаждений города Москвы. И вот у нас написано, да, вот в Градостроительном кодексе Москвы о том, что если документация по планировке территории противоречит генеральному плану, она не подлежит утверждению, а утвержденная не подлежит применению в соответствующей части.
А судьи не умеют читать, что
ли? Я не знаю. Дальше. У нас в уставе города Москвы написано, что в случае противоречия закону города Москвы иных правовых актов действует закон. Понимаете? Так... Иной правовой акт – это постановление правительства, которое более низкого
постановление,
статуса,
конечно,
да,
ниже,
по отношению к закону.
Закон.
Нарушено несколько законов города Москвы, соответственно, оно в силу закона не действующее, а суд считает иначе. Да?
Ну, может
вот это
быть.
Как?
Извините, я еще хотела бы сказать, у нас, например, суд, у нас есть аудиозапись, начался, ну, первое досудебное заседание началось со слов судьи, а чем вам там храм-то помешал? Я вам это серьезно говорю, у нас есть аудиозапись.
Вот я так понимаю, что это основной аргумент. То есть вот у меня сложилось впечатление, что вот этот спор из плоскости закона, да, пытаются перевести вот в эту плоскость богоборческую, грубо говоря, да, да что да. Ах, вы против храма, вот вы, значит, безбожники, вы экстремисты, вы нарушаете свободу совести и все-все-все на свете. То есть речи о том, что вообще-то... Друзья, это парк, и здесь априори ничего нельзя строить, не идет. Правильно я понимаю?
Глядя на котлован, вы никогда не узнаете, что здесь планируется строить. Котлованы, они все одинаковые. И сваи под фундамент. Это нормальная, обычная стройка. И еще, что я хотела сказать. По поводу того, что Александр говорил, что строится и то, и другое. Да, дело в том, что есть свод правил. Свод правил, подготовленный там, не знаю кем, но он есть. По строительству православных храмов и храмовых комплексов. Вот выписка из него. Там может быть построена гостиница. И сейчас такой прецедент уже есть. В ГПЗУ на, опять же, неправомерно выделенный из парка в Гальяново участок внесен объект для временного проживания. То есть в переводе, так сказать, с казенного языка это и есть гостиница.
Ну, для паломников.
Конечно. Пример такой есть. Вот у нас монастырь на Таганке. И там
Покровский
тоже построен Покровский монастырь.
Да, там, кстати, было уничтожено историческое здание. Угу. Для того, чтобы
люди
на его
судиться,
месте... Ну, мы сами останавливали эту стройку. Там была феерическая история, когда монашки с собаками, значит, напали на градозащитников и украли мой фотоаппарат.
Отлично.
Да, они вот. Его просто вырвали там из рук одного человека и потом не вернули.
Дальше, да, я просто...
И сейчас, да, тут просто очень еще важный момент, что все вот эти, скажем так, заведения для принесения дохода, которые строятся РПЦ и ее филиалами, они ведь не облагаются налогами. То есть это фантастически доходный безналоговый бизнес.
Чудесно, построенный при этом за счет граждан. Да. Ну, то есть на общественной земле.
Вот тут,
да.
И
за счет здоровья граждан.
Да, тут я могу сказать
для буддистов, мусульман,
по поводу того, как финансируется все это. То есть мы уже выяснили, что это земли города. То есть, а что такое город? Это его житель. Земли города Москвы принадлежат всем нам. Они для нас. То есть у нас крадут землю. Дальше на этой земле начинается некое строительство. Фактически для того, чтобы РПЦ получала прибыль. Либо напрямую за счет продаж, либо за счет распространения своих идей, опять же, с целью получения прибыли. Ну, чтобы адепты там деньги за какие-то обряды приносили. А вы не обращали внимания, что наши чиновники так обтекаемо говорят, мы поможем с коммуникациями. Коммуникации составляют основную статью расхода при строительстве. Вот строительство здания само по себе, оно стоит меньше, чем подводка коммуникаций.
И они обычно есть... врезаются еще ведь в старые,
конечно,
вот эти сети.
Городские, да. Наши, то есть за бюджетный счет, за наши деньги фактически собираются выполнить большую часть строительства, те самые коммуникации. Строительство здания официально утверждается, что оно ведется на пожертвования. Но как собираются эти пожертвования? В сети был выложен фантастический протокол заседания префектуры ВАО, где префект там, стучал кулаком по столу и требовал усилить сбор пожертвований. пожертвования. И там же было вывешено,
кто добровольно-принудительно,
кто уже добровольно-принудительно сдал эти пожертвования. Сотрудники школ, сотрудники детских садов, сотрудники детских домов.
Но самая обеспеченная часть населения, я так понимаю.
А дальше начинается: здание построено, его надо содержать. Это тоже весьма недешево. На какие деньги все это содержится? Вы знаете, что у нас даже из федерального бюджета выделяются миллиарды рублей РПЦ на какие-то программы, пропаганды чего-то там. То есть пишут какую-то ахинею, типа пропаганды патриотизма, пропаганды семейных ценностей.
Вы выступаете против духовных скреп?
Ну, смотря что считать духовными скрепами. Если
скрепами
считать уничтожение парков, то, конечно, против.
Мы выступаем против коррупции, понимаете? Потому что это к духовным скрепам не имеет отношения. Просто буквально два слова хотела бы сказать вот про нормативы, которые мы в начале передачи говорили. Да?
Да. И один смысл... храм на 500, ой, на 500,
да, да,
храм
да,
на 500 человек.
Не существует. Вот смотрите, у нас в Ростокино в 15 минутах ходьбы находится Леоновская церковь, постройки там 1700 какого-то года. Но при этом у нас закрыли летом поликлинику, присоединили к району Алексея, соседнему району. И при этом у нас Триколор незабываемый построили, две башни по 70 этажей, и одна башня, там она не 70 этажей, но она там совершенно многоподъездная. И у меня вопрос, где моя поликлиника, где мои нормативы по поводу поликлиники,
вам
которые
Бог
существуют,
поможет.
Понимаете? То есть мне лечиться, Наташа, куда? В храм, да, нужно идти?
Вероятно, да. В последнее время же появлялись вот эти истории, правда, они потом еще и опровергались по поводу там больных каких-то детей, которых советовали не водить в поликлинике, а лечить в храме. Вы верьте, и будет вам, по вере вашей, и воздастся. Вот, наверное, так. А потом Московский патриархат уже вас предупредил, что православным запрещено выступать против храмов.
Так, речь-то идет не о против храмов-то. Речь-то идет о том, что документы на строительство надо выдавать законным образом, да, на те площадки, где можно строить. Это первое. Второе. Парки, скверы, сады и все такое общего пользования. Это нормируемые величины. Вот в отличие от того, что там написан некий норматив, о котором никто не знает, а вот здесь очень даже знают. И когда мы говорим, что такое земли города, земли Москвы общего пользования, это все наши земли. Почему? Потому что каждый из нас, как человека единица, участвует в расчете, сколько же требуется именно парков именно в этом районе, вот на такое-то число жителей. И мы провели тут аналитику. То есть официальные данные, они, конечно, абсолютно не соответствуют действительности. И вот почему. Есть, я имею в виду, по обеспеченности парками, землями общего
пользования. Да, вот тут что-то звучало про 50 квадратных метров.
Да, вот я хочу как раз об этом сказать. Значит, действительно, Всемирная организация здравоохранения рекомендует 50 квадратных метров на человека в черте города при
зеленых территориях.
При 300 метрах в пригородной зоне, то есть в совокупности. И у нас был так называемый лесозащитный пояс вокруг Москвы, который сейчас весь разрушен строительством. Новая Москва – это вообще отдельная песня. 70 гектар леса вырубается там под застройку. Это как раз те самые защитные леса Москвы, которые также должны были быть поставлены на кадастровый учет в границах ранее установленных Гослесфондом. И этого
еще
сделано не было,
времена, конечно. Зачем это делать?
Дальше. Что касается Москвы. Вот это все нормируется. Вот строится квартал. Проект планировки всегда был. Проект детальной планировки квартала, микрорайона. Там рассчитывались все необходимые нормируемые элементы. В том числе парк, сквер, сад, то, что районного уровня. У нас на сегодняшний день численность жителей Москвы, поскольку это на каждого человека рассчитывается, это помимо зеленых территорий, входящих в состав придомовой территории, это отдельно совершенно. Так вот, у нас численность населения и, собственно, весь генеральный план города, он был изначально рассчитан на 8 миллионов. У нас сейчас вдвое больше. Это официальные данные Росстата. А площадь в границе Старой Москвы, она же не изменилась. И уже в 95-96 годах постановлениями правительства Москвы четко было зафиксировано, что у нас уже тогда, на тот момент, не хватало
зеленых
обеспечений. Да, то есть мы были недообеспечены уже тогда, 20 лет назад. С тех пор численность населения и плотность в Москве на несколько миллионов возросла. Угу. У нас, и вдруг у нас стало хорошо.
Но придышались, наверное. Ну, как
понимаете, законы привыкли. Природы пока еще никто не отменял. И то, что у нас кислород выделяется исключительно только зелеными насаждениями, это, в общем, в шестом классе в школе объясняют. Так вот, что происходит? У нас запрещено, и в том числе постановлением правительства, выделять земли из озелененных территорий под застройку, под нецелевое использование. И вот само правительство нынешнее нарушает эти постановления предыдущего. Наверное, тоже не случайно были такие запреты введены. Угу. Что интересно...
Ну, новая метла по-новому метет. Вот, да. Кстати, простите, вас перебью, у нас совсем немного времени остается до окончания программы. Вы тут сказали, что когда строится квартал, там уже должна закладываться эта норма.
Это нормируется.
Сейчас очень яркий пример московский есть вот с этой точки зрения. Я имею в виду Ходынку. Там на Ходынском поле, рядом с территорией бывшего аэродрома, было запланировано, вернее, на бывший взлетно-посадочный полосе был запланирован парк. И он как бы, и его жители района очень-очень ждали. Там построили многоэтажки и ждут до сих пор. Так вот, относительно недавно решили строить там храм Сергия Радонежского, вот этот вот 35 метров, со спричатами, с гостиницами, ну, со всем на свете. И объясняют это жителям, помимо всего прочего, когда они говорят: эй, ребята, у нас же здесь парк. Они говорят: какой парк? Здесь нет парка, здесь взлетно-посадочная полоса вообще. Вот и будет храм, что вы так переживаете. Вокруг него, возможно, мы разобьем, значит, этот парк, да. И будете также туда ходить.
Знаете,
свободно.
Знаете, мне хотелось бы сказать очень важную вещь для жителей. Как им противостоять вот этой застройке?
Вот давайте, да, как раз...
Значит, во-первых, нужно... Главное, что делает правительство Москвы, оно прячет документы. То есть нужно постараться выцепить информацию про планируемое строительство. Когда приезжает бульдозер, уже поздно. Это очень тяжело остановить такую стройку. Обязательно не реже, чем раз в неделю на сайте префектуры смотрите про проведение публичных слушаний. Проверьте на сайте Москомархитектуры, mka.mos.ru, в разделе ИСОГД, какие есть градостроительные планы земельных участков на ваш район. Вы не увидите сами планы, но увидите границы, когда они выданы. За 100 рублей денег и за неделю времени любой человек по паспорту может их получить в Москомархитектуре. Вот когда вы узнали про планы строительства, разрешения на строительство выложены на сайте, информация про них Мосгостройнадзора. А заключение Мосгосэкспертизы на сайте Мосгосэкспертизы. Значит, как только вы узнали про планы строительства, собирайте информацию про все запрещенные статусы, почему нельзя строить, что это природная зона, санитарные нормы, зона охраны объектов культурного наследия. И максимальное народное давление, сбор подписей. То есть тут работают комбинации методик. Да, муниципальных депутатов, прессу. Сбор подписей среди жителей, обязательную информацию в соцсети. Остановить стройку можно только массовым народным давлением, но при этом нужно писать письма юридически грамотно. Угу. Вот вкратце такие советы.
Да, отличная рекомендация.
И вот еще один очень важный момент, когда вам начинают рассказывать, все уже решено, ничего не решено, федеральные стройки останавливали, как в Гагаринском районе, а уж эти гундяевки просто щелкают, как орешки, хорошие группы.
То есть, если активно взяться за эту историю...
Это ваша земля, это не земля чиновников, это земля ваша, и решать вам.
Да, спасибо большое. И еще просто назовите сайт, где можно найти, по какому адресу можно найти коалицию вот как раз против незаконных застроек. Где выкладывается вся информация?
Есть группа на Фейсбуке. Вот,
как она называется?
Московская городская коалиция.
Вот, Московская городская коалиция, на Фейсбуке группа, и там еще получите всю дополнительную информацию. В эфире «Радио Свобода», видеотрансляция на сайте www.svoboda.org. Прозвучала и была показана передача «Правосудие». Сегодня ее вела я, Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии были депутаты муниципального собрания Лефортова, Александр Александра Андреева, эксперт Общественного экологического совета Москвы Алина Янгалычева и председатель инициативной группы района Ростокина Наталья Завражнова. Мы говорили о том, как спасти парк, как противостоять незаконному строительству, в том числе и в вашем городе, на примере ситуации в Москве. Оставайтесь на волнах Радио Свобода, приходите к нам на сайт.
Всю неделю по будним дням в радиоэфире и видеоэфире на сайте Радио Свобода 19.05 программа «Лицом к событию». Самые актуальные проблемы жизни России и мира обсуждают узнаваемые люди.
Атмосфера путинской России, атмосфера сероводородная, она занимает все предоставленное ей пространство. Теперь она будет в Крыму.
Программу «Лицом к событию» ведут Елена Рыковцева и Михаил Соколов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 9790 и 13720 кГц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.